Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Все правильно в эфире прозвучало. Это действительно радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. Хочу вам сказать, что начинать мы будем с важной политической новости. Может быть, главной политической новости в жизни союзного государства, по крайней мере. Это выдвижение Александра Григорьевича Лукашенко на должность, а это не должность уже, а путь его такой, путь президента Белоруссии. Там был интересный такой момент в ходе этого выдвижения. Александр Григорьевич сказал, да выдвинусь я, сказал он, я сейчас недословно цитирую, но близко к тексту, если народ скажет «надо». И там пошла такая история, целый флешмоб, потому что люди стали говорить «надо». Почему это важно? Я подумал, не так далеко от нас отстоят события 2020 года, когда Александр Григорьевич избрался себе благополучно президентом Беларуси, это уже было. И тут внезапно пошел такой, знаете, белорусский Майдан. И те, кто вообще-то голосовали за Александра Григорьевича, вообще считали, что надо, внезапно то ли некоторые из них, не все, конечно, слава богу, не все, но некоторые из них как-то взяли и дар речи потеряли. А некоторые просто под плинтус залезли и стали ждать, а чем дело кончится? И вся решимость нужна была тех, кто действительно говорил «надо», и тогда говорил, и сейчас говорят, и самого Александра Григорьевича, и политических сил, которые его поддерживали. Потребовалась серьезная такая история, чтобы Беларусь с нормального пути, с торного пути, как принято говорить, да, не сошла. Поэтому вот этот флешмоб, когда люди говорят «надо» в ходе выборов, мне кажется, это очень важная такая история, очень любопытная. И, собственно, это и есть вопрос к Вадиму Францевичу Гигину, белорусскому историку, политологу и публицисту, депутату Национального собрания и нашему хорошо известному нам эксперту. Вот это надо, вот эта его артикуляция сегодняшняя, которая в Беларуси звучит, это ведь, мне кажется, с одной стороны, это правильный такой политтехнологический ход, чего уж скрывать, мы же большие мальчики, понимаем, это политтехнология в том числе. А с другой стороны, мне кажется, это такая внутренняя, очень верная гарантия того, что когда ты что-то скажешь важное другому человеку, ну не то, что прям там поклянешься, но, по крайней мере, пообещаешь, да? Так ты и живешь иначе, и ты свою жизнь немножко по-другому устроишь. У тебя уровень ответственности какой-то совершенно другой, в том числе и за политический контекст, в котором ты так или иначе находишься. Как вы считаете, Вадим Францевич?
Да, добрый день, Владимир Константинович, уважаемые слушатели. Действительно, сейчас политическая жизнь в Белоруссии бурлит. У нас объявлены президентские выборы. Собственно, ваш покорный слуга в этом принимал непосредственное участие. Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь, депутатом которой я являюсь, на своем пленарном заседании назначила выборы на 26 января. И мы видим, что это получило общественную поддержку. Не буду скрывать, мы обсуждали разные даты. Лично там я, например, склонялся к тому, что выборы необходимо проводить в феврале. Ну, в январе, феврале, поскольку у нас уже две кампании крупные состоялись зимой. И в 2022 году это референдум. И в этом году это выборы, единый день голосования, выборы депутатов всех уровней. Собственно говоря, я избрался на этих выборах. Я могу на собственном опыте сказать, что это достаточно удобно, комфортно и для избирателей. Когда мы проводим выборы именно в этот период, даже в этом есть такая некая особенность, то, что мне запомнилось, это агитация накануне, в ходе Нового года, рождественских праздников. Ну, в этом есть такой, знаете, даже приятный момент, то, что называется, есть о чем вспомнить. Но вместе с тем, назначение выбора на 26 января определяет достаточно напряженный график избирательной работы, требует от всех политических сил, от тех лиц, которые заявляют о своем желании стать президентом, довольно напряженные работы, но в этом нет ничего страшного, поскольку все основные общественно-политические наши движения уже были готовы, все понимали, что выборы будут в следующем году, что они будут в первой половине года, и у нас все политические партии прошли перерегистрацию, ныне действующие, я имею в виду те, которые законно действуют, 4 партии. Наши общественно-политические силы готовы, вырабатывали соответствующие планы, так что мы видим уже вот по первым неделям старта этой избирательной кампании, что все реализуют те планы, которые были подготовлены, в общем-то, заранее. И сама эта работа идет достаточно интересно. Чтобы я отметил два ключевых момента. Первый – это широкая кампания такая «НАДО». Напомню, что президент Республики Беларусь на вопрос нашей коллеги Ольги Скобеевой в Казани в ходе форума БРИКС, она спросила, так пойдете или нет. Ну и президент ответил, что да, пойду, если мои сторонники скажут надо. И по всей стране, и не только в Беларуси, развернулось это движение, трудовые коллективы, общественное движение, партии, журналисты, наша библиотека. Все говорят надо президенту. Это стало очень заметно, прям таким явлением этого года. Ну и следующий важный момент – это активность общественная. Я думаю, что многие этого не ожидали. Это все обсуждают. То, что все политические партии, многие общественные движения выдвинули своих кандидатов. Вот мы с вами беседуем, ну, уже под десяток инициативных групп зарегистрировано. 1 ноября завершается регистрация этих инициативных групп. Выдвигаются и сторонники президента, ну, задают вопросы, почему, зачем. Опять-таки, с моей точки зрения, это проявление общественной активности. Вот наши коммунисты заявили, что они идут не вместо президента Александра Лукашенко, а вместе с президентом. И мне кажется, в этом есть смысл, поскольку, ну, избирательная кампания – это возможность заявить о себе, возможность заявить о своих политических целях. Даже если вы понимаете, что безусловным лидером, абсолютным лидером является Александр Григорьевич Лукашенко, но участвуя в кампании, вы получаете возможность сформулировать свои идеи, поработать с избирателем, отработать свои ячейки организации на местах, если угодно провести смотр этих политических сил. Вот в этом и есть очень глубокий смысл. Даже будет конкуренция между различными нашими политическими группами. Посмотрим, я уже вижу отличие программы там коммунистов от либерал-демократов. Выдвинулась наша женская организация, выдвинула своего кандидата. Посмотрим их программу, их специфику. Наверняка президент Республики Беларусь учтет те предложения, которые выдвигают его конкуренты в своей итоговой программе. Я вижу готовность нашего лидера к этому. То есть достаточно интересно. Плюс на этом одновременно у нас проходит, хотел сказать, на этом фоне, но чуть раньше стартовал, это марафон единства. Марафон единства, который призван объединить все политические силы, он даже не делает акцент только на политику. Это такой широкий общественный проект, где и встречи в колледжах, и знаковые встречи в каких-то ключевых местах, на вокзалах, в торговых центрах, и большие концерты в наших городах, 80-тысячниках, в наших областных центрах, и мы ждем финальное мероприятие в Минске. Вот это задача — объединить общество, потому что выборы, даже в стадии вот этого острой такой избирательной кампании, они призваны не раскалывать общество, они призваны объединять общество, с одной стороны, но и не делать избирателей пассивным. То есть мы говорим о необходимости гражданской активности, о ее важности, потому что если ты являешься патриотом, ты должен принимать участие в очень важных политических процессах. Вот на это направлен марафон единства, в том числе и на повышение политической грамотности, но не через какие-то скучные лекции или нотации, а через яркие примеры. Вот посмотрите, в Беларуси можно реализоваться, нужно просто верить в себя, верить в свою страну, верить в свои силы. И вот посмотрите, наши космонавты, вот наши эстрадные исполнители, ученые, общественные, политические лидеры. Ты можешь в Беларуси сделать себя сам, и страна тебе в этом поможет. Но нужно быть ярким, активным, творческим. Вот на это направлена данная кампания. То есть мы видим, что избирательный процесс, он оживил самые разные общественные силы в нашей стране. Очень много гражданских инициатив сейчас идет, и вот этим живет Беларусь. И вот одновременно, как раз в разгар такой острой фазы политической жизни в Беларуси, произошло мероприятие, организованное нашим МИДом, Министерством иностранных дел. Это вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности. Ну и я уже вижу, могу вам сказать, что ее результат, ее ход, они даже превысили ожидания организаторов. Ну, слушайте, там 600 или более 600 участников из более чем 40 стран мира приехало в Беларусь, при том, что многим из них препятствовали у себя на родине, я имею в виду представители Западной Европы, США, американцы к нам приехали. Добирались многие достаточно сложно, потому что нет прямого авиасообщения, и мы знаем, что те же поляки, литовцы препятствуют свободному пересечению границы. Но, тем не менее, люди до нас добрались. Люди эти мужественные, смелые. Президент Республики Беларусь, подойдя, например, к министру иностранных дел Венгрии Питеру Сиярте, попросил передать привет, как он сказал, героическому человеку. Это Виктору Орбану, премьер-министру Венгрии. Очень авторитетные спикеры. Это министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел Венгрии Питер Сиярте и вице-премьер Сербии Александр Вулин, представители, высокий представитель по делам Евразии и Китая, министр иностранных дел Сирии. Я могу перечислять руководителей всех наших интеграционных сообществ, в которые мы входим, Беларусь и Россия. И очень авторитетные эксперты приехали, наши все друзья, которые занимаются постсоветским пространством из Российской Федерации. То есть очень представительная конференция, которая ставит своей главной целью формулирование смыслов нового миропорядка, который формируется на наших глазах, и в частности выработка хартии евразийского многообразия. То есть вот эта ставка не на диктовку, не на диктат своей какой-то воли, какой-то единой модели, якобы глобальной, якобы универсальной, которую пропагандирует Запад, а именно ставка на творческие силы, на разнообразие тех или иных стран, на специфику. Ведь отличие какой-то страны, оно представляет собой не слабость этой страны, а силу этой страны. И все мы усиливаемся, будь то в БРИКС, в ШОС, в ЕАЭС, в ОДКБ, в СНГ, вот в этих структурах, которые составляют основу нового миропорядка либо в нашем регионе, либо в мире в целом, мы видим вот это желание укрепить свою самобытность. И через эту самобытность весь мир становится только богаче. Вроде бы очень простые и понятные мысли, но которым активно сопротивляются на Западе. Ну и, конечно, центральным пунктом, изначальным пунктом этой конференции стало выступление главы белорусского государства, нашего Александра Григорьевича, который, как всегда, искренне, четко, откровенно дал оценку ситуации, причем он критиковал не только Запад, но где-то и нас, БРИКС, ШОС, за то, что мы медленно разворачиваемся, что нужно действовать активнее, если мы хотим оправдать надежды человечества, связанные с этими организациями. Он обозначил программу развития, если угодно, глобальную программу развития для обеспечения безопасности и достижения цели развития всего мира. Главную угрозу – это тотальная милитаризация, когда мир может просто катиться к войне, с одной стороны, а с другой стороны, на этом пути еще отвлекать силы, средства, ресурсы от решения глобальных проблем человечества, того же мирового голода. Слушайте, цифру привел президент, более 750 миллионов голодает. Вот там более по 3, даже говорят, миллиарда людей имеют ограниченный доступ к продовольствию. Вот на этом фоне мы решаем все-таки, точнее не решаем, а обсуждаем хотелки такого деятеля, как Зеленский. Вот просто сравните угрозу глобального голода и какие-то хотелки киевского режима Зеленского и тех людей, которые его спонсируют, которые стоят за ним. Понимаете, это было бы и смешно, если бы не было так печально и трагично, поскольку гибнут люди. И вот я смотрел за выступлением президента, у него больше сердце болит за судьбу украинского народа, чем у нынешних формальных руководителей Украины. Те бросают в топку войны уже, слушайте, поколение за поколением бросают фактически. Будущее Украины бросают в эту топку войны ради удовлетворения собственных амбиций и исполнения того задания, которое они получили от своих хозяев. Но это ужасно. И президент обозначал перспективу выхода из этой кровавой мясорубки к тому, чтобы действительно установить прочный мир не только в регионе, а на евразийском пространстве. И этим создать условия для мира на планете в целом. Потому что Запад пытается очередную такую обманку формировать. Они все время живут какими-то ложными смыслами, пытаются нам навязать эти ложные смыслы. Вот давайте замиримся. А как замиримся? Ну вот это Москва и Киев должны договориться. Нет, братцы, так не получится уже. Раз вы влезли в этот кризис там полностью, так давайте разрешать это с участием интересов всего региона в целом. Раз вы разрушили систему региональной безопасности и мировой безопасности, будьте добры тогда учитывать и интересы Беларуси, заявить о своих интересах. Давайте учитывать интересы Молдовы, Грузии, ну и, безусловно, учитывать ту ситуацию, которая складывается сейчас на фронтах, как сказал президент, складывается на земле. А ситуация следующая, что Россия одерживает победу за победой. Кому-то они могут быть казаться не такими большими, но из малых побед, они уже, кстати говоря, не такие малые, складывается общая ситуация, общая картина. А она следующая. Преимущество на поле боя за Российской Федерацией. Исходя из этого, нужно говорить и условия мира, потому что мир не может быть обманкой очередной, как это было при распаде Советского Союза, при заключении Минских соглашений, когда сейчас их политические деятели Запада признаются в том, что они просто хотели обмануть Россию. Уже так не получится. Уже на слово и даже обычной подписи никто не поверит. Необходимо создавать институты, которые бы гарантировали безопасность в регионе, которые бы обеспечили нам, нашим народам, уверенное, устойчивое, спокойное и безопасное развитие на несколько десятилетий вперед. Вот о каком новом миропорядке говорит президент Александр Лукашенко. Ну и в целом, если обобщать внутриполитические события, вот эти внешнеполитические, я бы сказал, что Беларусь является той страной, которой сейчас прикованы взоры очень многих. Мы видим, какой большой резонанс был у интервью президента в Казани на форуме БРИКС, сколько комментариев сейчас идет по поводу его выступления в Минске на второй конференции по евразийской безопасности. Мы не пытаемся себе как-то преувеличить свою роль в мире. Мы просто честно и искренне излагаем свою позицию. Президент Республики Беларусь, мы его сторонники. И мы видим, что вот простые человеческие качества, искренность, открытость, ясность оценок, она вызывает интерес, она привлекает людей. Ну, наверное, в общем-то, если мы живем в нормальном обществе, по-другому и быть не может.
Радиожурнал «Друзья Сябры».
За то время, пока радиожурнал «Друзья Сябры» на радиостанции «Говорит Москва» и я, его ведущий Владимир Мамонтов, отсутствовали, кое-какие события произошли, немаловажные. Ну, слава богу, радиостанция работает, и вы все знаете про БРИКС, про то, как в Казани эта история прошла. Однако же, хочу вам сказать, что и на белорусской стороне появились очень яркие, интересные комментарии по поводу этого объединения, его роли и дальнейшей судьбы. В частности, один из таких комментариев я бы хотел вам обязательно процитировать. Это Алексей Валерьевич Дзермонт, философ, журналист белорусский, один из экспертов и активнейший участник нашего сообщества «Друзья Сябры».
БРИКС очень часто называют одним из элементов нарождающегося многополярного мира, потому что эта структура объединяет государства из разных континентов, государства незападные, и которые, очевидно, стремятся к большему суверенитету и независимости от западных государств, структур и организаций. Но действительно возникает вопрос, а что Россия может предложить партнерам по БРИКС? Какую программу? На чем можно строить вот эту западную альтернативу? Прежде всего, как это обычно бывает, нужно найти общего противника. И здесь он очевиден. Государства, объединенные БРИКС, устали от западной удавки, от американской удавки, от финансового, политического, экономического диктата. Соответственно, Россия в рамках БРИКС может предлагать создавать альтернативные структуры и платформы финансовых расчетов, технологических стандартов, то есть замещать постепенно западную инфраструктуру, предлагая при этом свои решения. Как мы можем построить систему расчетов, какая система банкинга, какие стандарты и технологии мы считаем приоритетными и как их регулируем. В целом, все это должно быть вписано в некую общую глобальную стратегию развития. На сегодняшний день таких стратегий, наверное, только две. Это западоцентричная, которая нам прекрасно известна, и понятно, какое место нам там отведено. И большинство государств БРИКС тоже это понимают, а это место подчиненного и колонизируемого. Поэтому программа развития, конечно, должна включать вот этот антиколониальный подтекст. То есть мы предлагаем развитие, прогресс для всех, а не только для избранных. Так вот, первый проект – это западный, второй проект – это китайский. Сообщество единой судьбы человечества. Он достаточно расплывчатый. Китайцы предлагают инвестиции, технологии государствам, с которыми они сотрудничают. Ну, хотя пока очертания неясны этого проекта, но тем не менее идея такая озвучена. У России такое глобальное предложение в советское время тоже было. Конечно, нужно учесть ошибки, не нужно раздавать деньги, не нужно просто за красивые глазки или за якобы подобие сотрудничества предлагать все, что только можно. Нет, нужно, естественно, получать что-то взамен. Но вот идея развития, помощи, взаимопомощи и общих целей для всего человечества – это, конечно, задача в том числе и для такого русского, российского целеполагания. Потому что традиционные ценности либо замкнуться по блоковым квартирам, по региональным квартирам, так не выйдет. В любом случае, от России страны БРИКС ждут в том числе этого глобального предложения. Оно, может быть, не будет сейчас таким всеобъемлющим, как в свое время коммунистическая идея и социалистическая политэкономическая система, но, тем не менее, прообразы чего-то можно искать, допустим, и в виде СЭФ, Совета экономической взаимопомощи, то есть как там были устроены финансовые расчеты, как проходила промышленная кооперация. И это можно предлагать в рамках БРИКС, избегая лишней конкуренции. Вот это, на мой взгляд, и будет наиболее интересным предложением от России, к которому будут прислушиваться. Потому что растут новые центры силы, растут новые государства, особенно в Азии, в Африке есть точки роста. И им, конечно, необходимо новое миропонимание, где не Запад высасывает из них ресурсы, предлагая взамен вместо этого бусы, а действительно программа развития хотя бы для того, чтобы решить ключевые проблемы этих стран. Проблему с голодом, проблему с производством, проблему с экологией. Это тоже очень важно, потому что в экологии России есть что предложить. Это, опять же, должно быть предложение не согласно западной зеленой философии. Речь идет о том, чтобы накормить людей качественной едой, а не просто фастфудом, от которого люди умирают. Обеспечить людей водой. И тут здесь тоже у России есть возможности как на собственной территории, так и помогать государствам, где будет ощущаться нехватка воды, где будут засухи. То есть вот это тоже глобальное предложение, и у России здесь могут быть очень важные экологические технологии. И здесь Россия может сыграть роль ключевого элемента для большинства государств Юга и Востока. И это программа для БРИКС. Это глобальная программа, которую можно выработать совместно, но при этом у России будут ключевые позиции, потому что она этими технологиями владеет, она эти предложения озвучивает и реализует. И в этом смысле БРИКС – это вот такая глобальная рамка, пусть это не жесткое блоковое объединение, это и хорошо, но тем не менее, где можно продвигать инициативы мирные, понятные всем, которые могут быть приняты мировым большинством, которые не несут угрозу войны, угрозу колониализма, угрозу неравенства. Потому что Россия все равно большинством стран мира воспринимается как сила, несущая справедливость, на которую можно положиться, которой можно доверять. И этот кредит доверия нельзя растратить, наоборот, его нужно воплотить в реальные предложения, в реальные проекты и в сотрудничество с мировым большинством.
На этом мы пока прервемся. Прервемся для того, чтобы послушать просто новости на радиостанции «Говорит Москва». А потом снова радиожурнал «Друзья Сибры».
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись на радиостанции «Говорит Москва». Снова радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов. И вот чем я хочу начать вторую половину нашей программы. Геннадий Брониславович Давыдько из Минска, известный белорусский журналист, общественный деятель, артист, государственный деятель, кто хотите. Значит, он принимает участие в такой программе, говорят мужчины, в которой мы с ним обсуждаем кое-какие политические и не только политические новости. Приписана эта программа, ее можно посмотреть в интернете, она приписана к газете «Союзная Вече», то есть это такой орган парламента союзного государства. Мне показалось в одной из программ, что я могу кое-чего вытащить из этой программы, из речи Геннадия Брониславовича, это будет и нам интересно. Это касается БРИКС тоже.
Состоялось крупное заседание крупного объединения. Знаете, это объединение не в смысле как институт, а объединение как процесс. Это объединение определенных сил против других сил. И не надо тщиться, к сожалению, что это вокруг России. Друзья, это вокруг Китая в основном. Особенно, ну, та половина земного шара вокруг Китая как-то так скучковывается. Ну, Россия тут играет одну из первых, конечно, скрипок. Это не просто бум-бум-бум-бум. Это лам-там-та-да-та-да. То есть, Россия тоже солирует в этом процессе. Но все-таки авторитет и мощь Китая экономическая, в первую очередь. Потому что политическая мощь сейчас принадлежит, на мой взгляд, в этом объединении России. А экономическая...
Да, экономическая Китая. Да, это правда. Скорее всего, так.
И вот это вот смешение, оно такое водородное значение имеет.
Вот это очень правильное вот замечание. Я вот только хотел бы сказать. Вы знаете, там еще состоялось из того, что... Геннадий Брониславович, скажите, что это правда, или опровергните меня. Вот эта история о том, как индийский руководитель встречался с китайским руководителем, и они обсуждали 4000 километров общей границы по Гималаям. 5 лет не встречались, в Казани встретились. Это очень важный, мне кажется, тоже момент.
Понимаете, в чем дело? Тут еще простому нормальному человеку трудно понять, чем империя отличается от страны. Ну, категория понятия, да? Индия – это империя. Китай – это империя. Россия – это империя. Хотите, не хотите. А у империи есть определенные признаки, которые формируют не просто эмоциональные выражения или реакцию на ежесекундные какие-то мероприятия. Это мышление столетиями, да, целесообразностью и ощущение реальной опасности и продуманность шагов. Это маленькие собачки друг на друга быстро накинутся и покусают, да, а два больших пса, сильных, да, с историей, с родословной, да, они рычат, посмотрят, оценят глазами степень опасности, еще какой-то хозяин может там с хозяином переговорить. Поэтому в данном случае, когда мир стоит на грани, мудрость многовековая.
Вот.
Страны, которая изобрела порох, да, и страны, которая изобрела что-то там, челму.
Она изобрела идеологию, когда в мире все прекрасно, только надо увидеть это и жить в соответствии. Вот какую интереснейшую штуку изобрела Индия, значит, в лице там, в общем, там известных и неизвестных пророков. Да.
Поэтому, конечно, БРИКС, вот то, что произошло на саммите в Казани, имеет глобальное, далеко идущее, как вы сказали, опять же, Владимир Константинович, дорогой.
Тут вы согласны с вами,
это понятно. Только потом узнаем то, что произошло. Да. Ну, на самом деле, в историческом контексте.
Да.
Это было большое значение имело. И в кулуарных местах, и на официальном уровне. Поэтому эти процессы, знаете, это как такой закрепитель, кто фотографии печатал, знает, что такое. Сначала надо проявить.
Да.
Вот то, что проявилось. То, что закрепилось, это мы потом узнаем, что закрепилось.
Но
закрепилось.
И не выцветит ли оно на ярком солнце потом.
Да, и явно, что вызвало озабоченность у тех, кто на этом самом маленьком плоту пытался регулировать равновесие.
У меня музыка звучит все время, Юрий Лоза, на маленьком плоту. На самом деле, действительно, он маленький. И так посмотришь, гигантский, так посмотришь на маленьком плоту. Правда. Ответственности больше у тех, кто за БРИКС, гораздо больше ответственности за плот, чем вот у тех, кто, как вы описали, шикарно сидит посредине и думает, что движением пятки он может это регулировать.
Но еще все говорят, что типа БРИКС – альтернатива ООН. Нет, генеральный секретарь ООН присутствовал там. Потом ООН достаточно, извините, на мой взгляд, и Совбез безопасности, Совет безопасности ООН, они, не то что дискредитировали себя, а разочаровали.
Ну, то, что приехал – молодец. То, что разговаривал – молодец.
Он реагирует на эти процессы. Угу. Но альтернатива НАТО, это было бы идеально, потому что НАТО, обезумевшая от наглости, и американцы, потеряв стыд и совесть, разворачивая этот, альянс на всех континентах, там больше 1000 военных баз везде, и при этом мы только ради безопасности, ради безопасности.
Это лицемерие,
История существования, история конфликтов, которые эта организация организовала, история, и так далее, Так вот, если мелькнет, а может быть, внутри внутри уже и мелькали какие-то идеи внутри БРИКС, что ну а как бы и заключить какие-то и договоры о безопасности, о гарантии безопасности друг друга, а как бы защитить, ведь экономику надо защищать. Всегда богатый купец является привлекательным для бандитов.
Для разбойника,
а да. Страна богатая, она тут же становится привлекательной для той, которая рискует потерять свое. Поэтому там, где экономика развивается, там возникает вопрос, как ее обезопасить от дальнейшего развития. Поэтому я еще раз говорю, что это огромное значение имеет этот саммит БРИКС в Казани, и мы поживем, увидим.
Белорусские новины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала приток мигрантов в Польшу, Финляндию и страны Балтии гибридной атакой России и Беларуси, и на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС пообещала обеспечить поддержку этим странам. В распространенном перед пресс-конференцией итоговом заявлении саммита по миграции лидеры ЕС прямо обвинили Москву и Минск в злоупотреблении европейскими ценностями, включая право на убежище, объявили о намерении усилить миграционный контроль и дали понять, что любые исключительные антимиграционные меры на границах с Россией и Белоруссией Брюссель будет считать приемлемыми.
Но вот эту новость интересную, она меня очень заинтересовала, она прямо увлекла меня, да? Это же надо, как научились формулировать. Они, мы злоупотребляем европейскими ценностями, включая право на убежище, еще, наверное, какими-то злоупотребляем. Как они быстро перекрутили это все дело, перестроили. В общем, я знаю, кто должен это прокомментировать, я уже с ним договорился. Это Андрей Евгеньевич Кривошеев, белорусский известный журналист, председатель Белорусского союза журналистов и гендиректор агентства «Минск Новости». Андрей Евгеньевич, женское что-то в этом лицемерии есть, а может, да, у них и мужики такие, они вот какой-то, вот какие-то они вот такие, но это же лицемерие, но это же они могут пользоваться этими правами, а мы, значит, злоупотребляем обязательно. Я потом вам расскажу про таких девушек, как фон дер Ляйен. Мне тут недавно рассказали одну историю очень филологическую, вот не забыть бы мне вам ее в финале рассказать. А пока вот прокомментируйте вот эту удивительную штуку, конечно.
Владимир Алексеевич, я приветствую вас, приветствую наших слушателей. Не знаю, чем злоупотребляет госпожа Урсула фон дер Ляйен, но, видимо, чем-то очень крепким, либо очень забористым. Потому что ляпнуть такое, когда на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей со стороны как раз евросоюзовских государств совершаются просто акты вандализма, агрессии в отношении несчастных беженцев и мигрантов, да. Те преступления, которые по всем конвенциям, решениям, соображениям, нормам и правилам даже Организации Объединенных Наций считаются преступлениями против человечности, в частности, насильственное выдворение, насильственная депортация – это преступление против человечности по решению ООН. Оно не имеет сроков давности. И всех этих Дуд, Качинских и прочих можно будет привлечь до конца их дней к ответственности, либо даже после смерти осудить их за эти акты геноцида. Я напомню нашим слушателям, может быть, кто-то не следит за этой повесткой, хотя она ужасная, более 150 человек, это только по официальным данным, это трупы мы видели этих людей, было убито, забито до смерти, были раздеты эти люди, выбрасывались в мороз на нашу территорию, замерзали насмерть, тонули в болотах на белорусско-польском приграничье. Ну, в общем, ужасно, но это только официальные данные, было убито только. А по неофициальным данным, и об этом говорят польские честные журналисты, правозащитники, вообще просто люди с совестью, таких может быть более 600 человек. Вы представляете размах вот этого бедствия?
И это мы злоупотребляем. Чем мы злоупотребляем? Это
они решили стрелять на поражение в этих людей. Угу. После инцидента, когда, защищаясь, один из беженцев или из мигрантов стал причиной смерти польского, значит, стража границы. Поэтому, ну, это варварство. А что касается Урсулы фон дер Ляйен, у нас вот в Минске проходила конференция, вторая евразийская по безопасности, комментировал эту тему президент, выступал зампремьер-министра Сербии, который сказал, что главного, чего не хватает у Евросоюза, это совести. Это лжецы, подлецы и люди, которые забыли о том, что есть вообще в мире какое-либо гуманитарное право. А президент еще раз четко обозначил нашу позицию. Если евросоюзовцы вводят против нас санкции, удушающие, против Белоруссии и России, Если они сознательно ставят своей целью разрушить нашу экономику и привести в нищету вот наши народы, то есть 10 миллионов белорусов в частности, ну почему мы должны тратить деньги на то, чтобы превентивно задерживать, не пускать в нашу страну тех самых людей, которые потом предпринимают попытку найти убежище, либо стать экономическими мигрантами в Евросоюзе? Да, да, тем более, что сам Евросоюз устами, в том числе Ангелы Меркель, этих беженцев туда пригласил. Поэтому это ложь лицемерия.
Ложь лицемерия, да. Вот абсолютно, мне кажется. Я тут было начал... Я сейчас одну тоже неполиткорректную тоже вещь скажу. Неполиткорректную и, наверное, даже запретную в этом. Вот я там начал было говорить о том, что что-то в этом есть какое-то плохое, в плохом смысле слова, женское и бабье. Вот в этих... Вот в этой вот... В таком... Я, конечно, всех замечательных женщин тем самым не обижу. Но я скажу, что есть вот, например, всякие Камалы Харрис, всякие Урсулы фон дер Ляйен, и их, да, впрочем, хватает таких, они умеют только запрещать. Они умеют, это Камала Харрис то ТикТок решит запретить, то ценам сказать стоп, то еще что-нибудь. Это хочет запретить миграцию, потому что сначала пригласили, а потом они, и так далее, и так далее. У нас, ну, кстати, и у нас хватает таких, всякие законопроекты тут проталкивают. Я что так долго подхожу к тому, что, значит, я неполиткорректно что-то скажу. Да словечко хорошее уж больно, не могу не произнести. Умеют наши словечко-то найти. Запретитьки они назвали их. От слова вот, понимаете, какая штука? Какие-то запретитьки вот эти вот, они и среди мужиков встречаются. Я не хочу сказать, что это вот обязательно только женская эта история. Бывает по-всякому. Но вот на этом строить, на лицемерии, на запрете, для одних это одно, а для других это все, извините, это другое и так далее. Ну, конечно, мир, не собирается мир таким быть глобальным. Глобальный мир не собирается быть таковым. Поэтому отворачивается от Запада.
Абсолютно вы правы, Владимир Константинович. Но тоже скажу тогда неполиткорректное слово, точнее определение. Угу. Есть такой замечательный американский автор Джона Голдберг. Угу. Он написал уже, наверное, лет 10 назад замечательную книгу. Всем советую ее почитать. Угу. Она называется «Либерал-фашизм. От Муссолини до Обамы». Угу. Так вот, он писал ее во времена Обамы. Если бы он сейчас захотел свой этот бестселлер переиздать, я думаю, что там появилась бы еще сотня фамилий либерал-фашистов, которые ради своей тупой идеологической шоры о том, что все должны быть универсальными потребителями, все должны рукоплескать либерализму, все должны жить по правилам, которые придуманы у них, не иметь пола, не иметь возраста, это же сейчас тоже неполиткорректно говорить, какого ты пола.
Да.
Не иметь религии, не иметь
гражданственности. А что иметь тогда? А что
государственности,
иметь? Чем жить-то?
Не иметь право поддерживать свою власть, обязательно надо с ней воевать. Так вот, либерал-фашизм, он расцветает, но этот расцвет, как ни странно и ни парадоксально, хотя что тут странного, с точки зрения философии, это обычная диалектика, он же и приведет, либерал-фашизм приведет к его гибели. Я в этом абсолютно уверен. А наше объединение и БРИКС, и ШОС, и союзное государство этому поспособствует в меру сил.
А друзья Сибры, наше объединение, тоже поспособствует в меру своих сил. Андрей Евгеньевич, спасибо вам большое.
Спасибо.
Белорусские новины. В Большом театре Беларуси прошел показ спектакля «Аида», в главных партиях которого звезды мировой оперы. В главной партии Радамеса Иван Гынгазов, солист Московского музыкального театра «Геликон опера», приглашенный солист Большого театра России и Мариинского театра. За дирижерским пультом главный маэстро театра, народный артист Башкортостана Артем Макаров. Как рассказали в театре, «Аида» стала любимейшим спектаклем публики с первого дня появления оперы на сцене в 1871 году. Сначала в Каире, а потом в Милане. По утверждению египтолога Агюста Фердинанда Мариетта, опера времен фараонов основана на реальных событиях.
Ну вот эту новость интересную такую прокомментирует у нас Елена Николаевна Еловик, редактор отдела соцпроектов газеты «7 дней» «Белты». Крупного такого, в общем, медийного образования Белоруссии,
Белта, вот. Ну, наверное, с ТАССом надо сравнивать, правильно? Да, телеграфное агентство ТА где-то там.
Главное агентство страны.
В генезисе, да, в генезисе, да. Значит, мы сейчас пообсуждаем эту историю, значит, про Аиду, что это за Аида такая была удивительная. В принципе, как выяснилось позже, это не премьера, но спектакль совершенно особый.
Я сразу хочу сказать, что вы должны действительно как-то вот так вписаться, чтобы попасть на Аиду. Почему? Аиду у нас не часто ставят, потому как, скажу честно, по такой причине, это мне шепнули на ухо, я в свое время интересовалась, что очень технологически затратный такой спектакль, нужно собирать декорации долгое время, действительно впечатляет, это огромные такие ворота храма,
там
много разных таких вот порталов, есть
потом исполнителей не напасешься, каждый раз их, значит, в гробницу погружать и новых где-то искать, но это же тоже серьезный вопрос, правда,
там
согласитесь.
Там подиум эти вот собирать, как правильно назвать, возвышение, все это очень сложно, и на это требуется время. И особенно собрать вот такой звездный состав, это не всегда просто. Почему? Угу. Потому как сегодня артисты и авторы, они не сидят на месте, а сегодня здесь, завтра там. Вот можно посмотреть даже на такой звездный состав. Иван Гангазов, он у нас уже в 21-м году сотрудничал с Большим театром. И вот сейчас уже вторично, и он тоже как приглашенный, конечно, артист у нас, но на месте он не сидит, он настолько сегодня востребован, и столько у него разных регалий, что, конечно, это было, ну, большое счастье увидеть его
заполучить.
У нас.
Да.
Но в интервью журналистам он признался, что есть белорусские корни, и мы, конечно, этому очень обрадовались. Его бабушка, оказывается, из Борисовского района. Да, но там та же там Петрова, там Оксана Волкова, Макаров. Это тоже все люди очень востребованные. Я уже не говорю про замечательного режиссера Панджавидзе. И сейчас даже не поймешь, чей он больше, наш, не наш. Как очень много поставил у нас он спектаклей. И как тот кинорежиссер Дмитрий Астрахан, наверное, большую часть времени он уже проводит у нас, нежели у вас. Да. Вот, поэтому, да, действительно, это очень сложно, но вот...
в общем, получилось такое событие.
Получилось, у нашей вот у поклонников классное. Оперы, может быть, не только у поклонников, но и у любителей, которые узнали, что будет такой совершенно состав, звездный состав, была такая возможность прийти и послушать «Аиду». Но опера – это всех времен и народов, скажем так.
Да.
Критики говорят, что тут Верди превзошел сам себя. То есть сотворил такое, что айда Пушкин, айда сукин сын.
Айда Верди, да. Ну что, прекрасная история. Знаете, меня всегда радует, когда вот такие вот события какие-то появляются, они за пределами обычного дня, за пределами обычного какого-то, понимаете, такие праздники по ним появляются. Но я все время же помню, что мне, как ведущему радиожурнала «Друзья Сибры», надо же как-то сейчас от этой высокой духовной ноты перейти к кухне белорусской, куда мы с вами обязательно перейдем. Вы же у нас не только за духовность отвечаете, но и за это. Я почему-то ничего умнее не придумал, что вместе с фараонами клали, и когда тому время приходило, в гробнице клали, значит, еще и их любимую еду. Ну, наверное, мы сейчас не об этом, ведь когда мы перейдем все-таки на худкую лыжку. Елена Николаевна, правда ведь? И мы не будем про фараонов. Мы или будем про фараонов?
Но я думаю, что поскольку главного героя там участь очень печальная,
понимаете,
и смерть
еще
очень страшная, он не относился к когорте тех, его заживо похоронили, сюжету,
и еды не положили.
Поэтому я думаю, что он умер голодной смертью, а вместе с ним, и героиня. Но в конце концов, мы живем, как это говорил герой фильма, в 20 веке, мы в 21 веке, и нравы уже не столь жестоки, поэтому у нас все наши слушатели должны быть накормлены.
Да.
Ну, а уж потом жизнь покажет,
а потом жизнь
как
покажет,
пойдет.
Да, как пойдет.
Худкая лыжка.
Елена Николаевна, ну и что у нас сегодня? Чем порадуете?
Я решила, что сделаем мы сегодня выпечку, которая получается у любого, даже причем начинающего кулинара, с первого раза, это шарлотка с малиной.
Ой, как интересно.
Малина, значит, нам понадобятся продукты, будем из расчета на 8 порций. В общем, набор продуктов очень простой. Понадобятся яйца куриные 3 штуки, сахар. Ну, некоторые добавляют стакан. Я, если честно, полстакана, не больше. Слишком приторный пирог, ну, мне не очень нравится. Чтобы вот сахар не перебивал основной вот вкус этой и малины, и тесто. Мука пшеничная, стаканчик понадобится. Разрыхлитель, буквально там 2 щепотки. Конечно, малина. Меня я достаю замороженную, я ее тоже просыпаю так сахаром, чтобы она лучше хранилась. Достаю малинка, она у меня в таких вот в баночках специальных, практически такие вот живые, размораживаются ягодки. Соль и сахарная пудра для посыпки нам понадобится. Ну а дальше приступаем. Нам понадобится кухонный комбайн, глубокая емкость, и мы туда сразу разбиваем вот в эту чашу яйца и всыпаем туда соль и сахар. И взбиваем... Причем так прилично, на самой высокой скорости, где-то минуты 2-3. Пшеничную муку, ну, как это обычно, хозяйки знают, когда готовят пироги, они предварительно просеивают. То есть у нас она уже готовая, просеянная. Мы туда высыпаем стаканчик и добавляем разрыхлитель. И еще раз взбиваем, где-то буквально минутку, но уже не на высокой скорости, как в первый раз, а на так низкой. Почему? Чтобы вот не осела пена. Дальше берем форму для выпекания, выкладываем туда половину теста, ну, предварительно форму смазываем, хозяйки знают, я вообще сливочным маслом смазываю. Форма у меня небольшая, диаметр где-то 20 сантиметров. Да, выкладываем туда половину теста, и в тесто, потом прямо на тесто мы выкладываем промытые ягодки малины. Нужно раскладывать, причем их аккуратно, равномерно, на таком, на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы тесто между ними пропеклось, иначе снизу у нас такой образуется очень сочный соус.
Ага, ага.
То есть на таком вот расстоянии.
Так.
Дальше мы заливаем второй половиной теста так, чтобы полностью покрыть ягодой. Дальше духовку разогреваем на 180 градусов и ставим, ну, 25-30 минут. И выпекаем до румяности.
Отлично.
Конечно, желательно духовку при выпечке не открывать. У кого современная, там есть стекло, и через
вот
стекло
именно.
Все хорошо видно,
вот
как
именно.
Дошла, не дошла эта шарлоточка. А после того, как мы выключили, вот 25 минут прошло, мы выключаем и оставляем этот пирог в духовке. И пусть он минут 20 стоит. Для чего это нужно? Если мы его достанем, он просто опадет при резком изменении температуры.
Пусть он ждет, да?
А так он там постоит, да, и он будет такой, ну, вот слегка пышненький.
Ага,
дальше мы достали шарлотку, нужно студить, посыпать сахарной пудрой, и вот в центр можно положить оставшуюся малинку. Это очень красиво, если есть еще листки мяты, то просто такой вот букетик собрать, и вид очень эстетичный. Ну, а дальше мы нарезаем шарлотку на порционные кусочки, и очень хорошо подавать к столу, скажем, с чашкой чая с лимоном. Ну, это просто песня.
Ну, прекрасно. Я бы сказал, это просто ария. Раз уж у нас оперная тематика, то я бы сказал, это у нас будет ария такая. Спасибо вам большое. И дальше будем продолжать эту рубрику, которую наши слушатели, слушатели нашей программы, нашего радиожурнала «Друзья Сибры» уже привыкли. Наш радиожурнал подходит уже, собственно говоря, к концу. Это последняя рубричка в этом выпуске. Так что давайте попрощаемся со всеми радиослушателями нашим традиционным образом. Я, значит, по-белорусски как смогу, значит, скажу смачно «Есте», а вы в лучшем виде.
Приятного аппетита и до новых встреч.
О, хорошо, хорошо. Да, мы с удовольствием. Спасибо вам большое. Ну, и на этом радиожурнал, собственно говоря, «Друзья Сибры», свой выпуск вот этот текущий заканчивает. Всего вам доброго.